Дорогие братья, сегодня тема нашего служения «Ты же человек Божий». Ну, братья передо мной уже говорили на эту тему, и мне, наверное, остается немножечко где-то что-то добавить. В основном уже очень много сказано. Сегодня мы вспоминали таких мужей Божьих: Моисей, Самуил, Илья, Елисей, другие пророки. Все они носили имя «Человек Божий». Апостол Павел поставил в этот ряд и Тимофея. Дорогие братья, но в этом ряду должно стоять и имя каждого из нас. Ты же человек Божий. Друзья, я тоже хотел бы немножечко сегодня порассуждать о некоторых признаках человека Божьего. Ну, как определить? Если так читать, вот апостол Павел говорит утверждающе: «Ты же человек Божий». А я хотел бы поставить знак вопроса: «Ты же человек Божий». И можно ли как-то определить? Друзья, Священное Писание приоткрывает нам тайну человека Божьего. Кто это за такой человек? Чем он отличается от других людей? Вот Бог берет и как бы выделяет в особую категорию. Выделяет, делает этих людей особенными. Ты же человек, или, по-другому сказать, да, мы же люди Божьи. Но не такие, как все. Вот все остальные, они не такие, а мы особенные, мы Божьи. Друзья, и сегодня хотелось бы немножко подсмотреть за одной историей одного Божьего человека. И оттуда, из этой истории, так как Бог ее нам открывает, так как Бог предлагает нам на эту историю посмотреть, извлечь для себя некоторые выводы, некоторые уроки для своей собственной жизни. Я сейчас прочитаю историю, которая записана в 4 книге Царств. Буду читать с 4 главы, с 38 текста и до конца. Нет, наверное, выборочно, до 41-го. 38-41. 4 глава, 38-41. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов в полную одежду свою. И пришел и накрошил их в котел с похлебкой, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле». Друзья, вот такая удивительная история. Человек Божий. Сегодня уже вспоминалось за Елисея. Вот санамитянка, когда смотрела на него, когда он проходил мимо их дома, она определила, сразу определила. Постоянно проходит, и у него какая-то другая сущность. Он святой. Поэтому к мужу: давай сделаем ему горницу, давай вот, чтобы он там, когда будет проходить, он отдыхал. Святой человек, пусть он будет в нашем доме. Братья и сестры, братья, прошу прощения. Братья, и читая эту историю, за этого человека, красивая история. Человек Божий. Возвращается в Галгал, некоторая предыстория. Он возвратился в Галгал, то место, где сейчас был голод, именно после того, как воскресил сына вот этой санамитянки. Представьте себе, так хорошо, да? Сына воскресил. Такое вот положение теперь перед этой семьей вообще, прекрасно, да, живи там. Нет, возвращается к братьям своим, возвращается к пророкам. И вот они сейчас находятся вместе, сидят, голод в этой стране. И возвратился, у него было, понимая так, одно желание – быть вместе с братьями. Совместное служение, совместное переживание, совместное перенесение трудностей, голод. Я как-то вспоминал, может быть, на прошлом братском, как-то нам надо было съездить за палатками в Россию, а мы в этот момент находились в Красном Лимане, в лагере. Ну и брат подходит, служитель говорит: так, братья, у кого паспорта с собой? Надо через границу съездить за палатками. Ну, оказались, у меня еще одного брата паспорта. Ну и вот мы втроем едем. На его микроавтобусе доезжаем до Харькова, там оставляем на стоянке его микроавтобуса, сами на электричку и в Белгород. Ну, в Харькове оставили машину и в Белгород на электричке. И там переночевали, забрали палатки и обратно таким же путем на электричке в Харьков, в Харькове на машину. Ну, а прежде чем уже возвращаться в лагерь, брат говорит: надо заехать в Мерефу, забрать литературу, ну, попутно. Ну, хорошо, он в Мерефу, а мы с братом думаем, пойдем по рынку, там какие-то железяки надо были, вот, для бензопилы или для чего-то, я уже не помню. И вот мы идем по этому рынку, а брат-служитель поехал за литературой. Время уже предобеденное. Ну и мы думаем, ну, ему хорошо, его там покормят, а нам кушать хочется. Сейчас созвонимся. Ну и звоним к этому брату-служителю. Слушай, что делать? Ну, уже сейчас обед скоро. Мы будем покупать, на тебя покупать, или ты там пообедаешь? Ну, а знаем, туда, куда он поехал, покормят. Покормят. Он говорит: братья, буду кушать с вами. Я же знаю, вы тоже голодные. Буду кушать с вами. Ну, а вот мы стояли так и думали, ну, так приятно. Приятно, потому что, да нет, в принципе, он мог там покушать, мы сами. А приятно вот это отношение: братья, я буду кушать с вами. С вами. Здесь Елисей возвращается, чтобы вместе с народом Божьим, вместе с братьями, вот переносить то, что они переносят. Быть в служении там, где они находятся. Друзья, некоторые моменты, которые хотелось бы, глядя на Елисея, взять для себя как уроки. Понимаю, Елисей, вот он находится среди вот этих сыновей пророческих, но так предполагают, что Илья и Елисей, они основали, ну, несколько пророческих школ. То есть сыновья пророков, или пророческие сыновья, так называемые, это те же самые пророки. Просто они находились вот в этой пророческой школе, и сначала Илья, потом Елисей, они, ну, как-то в какой-то степени курировали, помогали в становлении вот этим людям быть пророками. Друзья, и вот они находятся в одном месте, одни переживания, голод. Знаете, мне очень нравится в Елисее то, что он умеет сопереживать, он умеет переживать за других. Братья, говорит Гиезия, став котел, вари похлебку, надо кормить пророков. Ну, в принципе, все сидят. И я понимаю так, что человек Божий – это тот, которому больше всех надо. Ну, который, ну, он не может так, как все. Знаете, вот, ну, все на одном уровне. А что я? А что мне? Ну, мне больше всех надо. Да, человеку больше. Человеку Божьему больше всех надо. Гиезий, став котел. И вот Гиезий ставит этот котел – и начинает что-то там приготовлять. Но в этот момент все голодные. Встает человек, начинает идти искать что-то добавочное, что положить в этот котел. Друзья, Елисей, как хорошо, когда человек Божий рядом. С ним легко. Почему? Потому что всегда понимаешь, что тогда, когда ты не можешь, он о тебе позаботится. Человек Божий. И вот у Елисея такое состояние было, ну, натура такая, по-другому не может. Друзья, и вокруг людей Божьих вот создается такая атмосфера, с ними легко. С ними легко. Он поймет, Он поможет. Друзья, сейчас Елисей заботится о том, чтобы накормить пророков. Он берет нагрузку на себя. Интересная ситуация. Человек пошел, что-то там ищет в поле, нашел какое-то дикое вьющееся растение, приносит и покрошили в котел. В котел пусть кушает. Ну и самому кушать придется. Вдруг кто-то один попробовал смерть в котле, человек Божий. Братья, небольшое отступление. Ну, от Елисея. Идет человек и начинает искать что-то, чем накормить. Вот мы сегодня собрались, и сегодня тоже здесь готовится какая-то определенная духовная пища. И сегодня Анатолий Алексеевич говорил, вообще очень важно, чем мы кормим народ. Что кушаем? Что кушаем сами и чем будем кормить народ? Идет вот этот человек, собирает то, чего не знал. И в один общий котел, братья, но получилось нехорошо. Смерть в котле. Смерть в котле. Я немножко так тоже думал. Человек Божий – это тот, который кормит правильно. Тот, который знает, что сыпать в котел. Сегодня бывают такие проповеди, когда что-то не знаем. Мы начинаем что-то готовить, то ли примеры какие-то не очень удачные, то ли апостол Павел предупреждает Тимофея: «Я оставил тебя и просил, чтобы ты увещевал некоторых, чтобы они не учили иному». Кто-то взял что-то иное и в котел, и в котел. А потом вышел за кафедру и начинает кормить народ, а там смерть в котле. Смерть в котле. Или же какое-то лжеучение. Сегодня очень много таких вот там на поле каких-то диких вьющихся растений, которых мы не знаем. Человек открывает интернет, послушал какую-то проповедь. Да хорошо, да вроде бы правильно. Да вроде бы истина, наслушался, выходит, а там лжеучение. И он уже сам пропитывается это, он набрал уже, набрал полную одежду свою. И туда, в котел, в общий. А потом смотришь, ну, какие-то болезни пошли в церкви. Какие-то переживания. Почему? Что-то туда положили, в тот котел. Не то, что нужно. И потом, ну, хорошо разобрались, смерть в котле. Смерть в котле. И что теперь делать? Друзья, ну, бывают моменты, когда человек набрал, накрошил, ну, извините, подготовился к проповеди и не знал. Ну, просто по недопониманию или по незнанию, хуже, когда знал и сделал. Тогда нейтрализовать совсем трудно. А когда не знал, и вот этот вот человек, ну, определили смерть в котле. И теперь действие Елисея. Друзья, удивительный человек Елисей. Смотрю на него. Не осудил. Не осудил. Не стал выговаривать: слушай, ты вообще думал, что ты делал? Ну, куда ты пошел? Ну, ты пришел, сначала давай посоветуйся. Ты сначала мне покажи, потом я тебе скажу, надо ложить или нет. И я смотрю вот эти взаимоотношения. Братья, иногда нам не хватает простоты в братских взаимоотношениях. Да, мы все склонны к ошибкам. Да, мы все где-то, бывает, что-то делаем не так. Друзья, ну, как хорошо, когда есть тот человек Божий, который способен нести чьи-то проблемы. Написано: «Вы сильные, сносите немощих, бессильных». То есть признак силы – это тогда, когда кто-то берет и способен нести, когда не осуждает, когда способен, ну, что-то, может быть, даже взять на себя, какую-то определенную нагрузку. Но сейчас эта проблема и в церквях, и в семьях. Мужья, братья должны быть сильными – Как-то попалась книжечка в руки, учебник, ну, по бизнесу. Я не знаю, какой, я ее не читал. Просто открыл так посмотреть, что же это за учебник. И там попался один пример. Ну, а пример какой? Один человек, бизнесмен, ну, очень высокого ранга, он описывает там, как строить вот этот бизнес, взаимоотношения с компаньонами и так далее, как подбирать компаньонов. Ну, и описывает, что очень легко человека узнать, какой он, ну, в таких нестандартных ситуациях. Ну, например, пригласить его на теннисный корт, поиграть в теннис. Ну, и описывает одну ситуацию. Вот этот бизнесмен, он со своей женой, и человек-компаньон этого бизнесмена, ну, с кем будут заключаться какие-то договора или еще что-то, какие-то совместные действия, он со своей женой напротив, и вот они играют в теннисную игру. Ну, а этот бизнесмен наблюдает, слушает, и этот человек, противник, они проигрывают с женой, и он все время винит жену. «Да что ты? Ну ты что, не могла этот мяч взять? Ну ты что пропустила? Одни все время голы, это все из-за тебя!» И он так посмотрел на это все, послушал, да, с ним нельзя будет иметь дело. Почему? У него все виноватые. Все виноватые. Он не способен нести нагрузку. Он ищет виноватых. Братья, я понимаю, человек Божий – это тот, который в любой ситуации не ищет виноватых. Даже если они есть. Даже если они есть. И здесь мне очень нравится Елисей. Нравится его подход вот к этому вопросу. Нравится его позиция. Да, неправильно поступил. Да, плохо. Я понимаю, человек Божий, который в этих ситуациях способен найти выход, найти решение. То есть, я понимаю, это человек инициативный, это человек, ну, который способен чьи-то проблемы понести и найти выход из создавшейся ситуации. Братья, это очень важно и в наших семьях, не только в церквях. В церквях много проблем. И мы будем постоянно, периодически попадать в определенные трудности, мы все люди. Дал бы Господь нам вот такую духовную силу. Человек Божий – это тот, который имеет определенное откровение от Бога. Но сегодня уже об этом говорилось. Божий – это принадлежащий Богу. Божий – это тот, через которого Бог может действовать. Через которого Бог может действовать. Однажды еще один человек Божий, Илья, сказал, когда он стоял перед Ахавом, и между ними происходил диалог, он говорит: «Жив Господь, пред лицом которого я стою». Братья, человек Божий – это тот, который стоит перед Богом. И тогда все остальное, и Ахав уже не страшен. И какие-то проблемы, они все уходят, ну, куда-то в сторону. Не страшно, ну вот завтрашний день не страшен. Если ты стоишь перед Богом, это значит, Бог полностью претендует на твою жизнь. Это значит, Бог тебя поведет. Он обязательно позаботится о тебе, позаботится о твоей семье, если только ты человек Божий. Он усмотрит, он поможет тебе вот в этих создавшихся обстоятельствах. Друзья, еще одна мысль. Действия человека Божьего несут жизнь. Действия человека Божьего несут жизнь. Любое действие. Мне вспоминается один еще пример, который тоже связан с Ильей. Сидит Илья возле потока Харав, вороны прилетают утром, вечером приносят пищу для Ильи, Бог так повелел. И вот все хорошо, хотя, ну, мне трудно представить эту ситуацию, но столько времени надо просидеть в одиночестве. И только Илья и Бог, Илья и Бог. Ну еще вороны. Вот это все взаимоотношения. Кто-то, ну, из богословов так предположительно подсчитал, что где-то полтора года Илья, Бог и ворон. И написано, из потока Хараф он пил. Но потом пришло время, высыхает вот этот поток, и идет пророк Илья в Сарепту Сидонскую. Бог так сказал. Там встречается с женщиной, между ними происходит диалог, и у этой женщины она, ну это если посмотреть на нее, она в принципе уже приговорена к смерти. Все, она уже себе его этот приговор вынесла. Она говорит, у меня ничего не осталось, немного муки, вот немножко масла. Сейчас испеку вот эти опресники, съедим с сыном и умрем. Никакой надежды. Только безысходность, только вот этот приговор к смерти там внутри и больше ничего. И вот здесь вот Илья, он несет этой женщине слово жизни. Нет, не умрете. Бог так сказал. Бог так сказал. Сначала мне, а потом вот та мука, она не истощится, не иссякнет. Вы будете кормиться, это жизнь, я тебе дарю эту жизнь. Бог так сказал. Братья, человек Божий – это тот, который несет жизнь. Вот эта жизнь должна быть в проповедях. Вот эта жизнь, она должна быть во всех наших действиях, чтобы все окружающие, ну так написано так, ты исповедал доброе исповедание веры. То есть, братья, вот все окружающие должны на нас смотреть и видеть, ну через этого человека жизнь происходит, где бы мы ни находились, перед кем бы мы ни стояли, кому бы мы ни свидетельствовали, из нас должна жизнь изливаться. Друзья, ну она в нас будет, если только мы ну, действительно Божьи. Ты же человек Божий. Если только Дух Христов в нас, по-другому быть не может. Не должно быть по-другому. От избытка сердца, говорят уста. То есть, чем я наполнен, если внутри меня жизнь, она будет изливаться на окружающих. Братья, еще одна мысль. Человек Божий – это тот, который нейтрализует яд. Нейтрализует. Я представляю себе эту картину, когда вот оно уже все сварено, когда все в таком состоянии от голода, что хотели бы и не могут, смерть в котле. Человек Божий. Братья, человек Божий – это знает, что положить, чтобы смерти не было, чтобы в церквях у нас нейтрализовать какие-то проблемы, нейтрализовать какие-то ситуации, когда в семьях возникает вот эта напряженка между мужем и женой, когда между детьми, с детьми взаимоотношения, человек Божий знает, как нейтрализовать яд, не усугубить ситуацию. Не махнуть рукой, сами разбирайтесь, да как-нибудь выплывет. Нет, человек Божий, тот, который участник, который знает, как вот эту ситуацию умиротворить. Написано так, блаженные миротворцы. И сегодня мы смотрим Бог приглашает нас вместе с Тимофеем быть детьми Божьими. Ты же человек Божий. И мы собрались сюда, потому что мы Божьи. Бог выделил нас из этого общего количества людей, живущих в этом мире. Бог назвал нас особым именем. Все, ты теперь Божий. Бог приобрел нас. Он выкупил. То есть по всем правилам, по всем законам мы должны полностью принадлежать Ему. И мы должны свидетельствовать о Нем. Мы должны показывать на Него. Мы должны жить для Него. Мы Божьи. Друзья, мы несем ответственность перед Богом, насколько у нас это получится. Насколько мы Ему разрешим через нас действовать. Вот те качества, которые я увидел в Елисее, Я понимаю, да не сам Елисей все это делал. Не сам. Бог через него. И не смог бы он этих чудес сделать. Не смог бы он таким быть. Не смог бы он, ну, так прожить вот эту жизнь, если Бог через него бы это не делал. Братья, ну только насколько мы разрешим Богу действовать через нас. И сегодня от нас будет зависеть текущая наша жизнь. Чем я сегодня наполняюсь? Чем я сегодня руковожусь в этой жизни, руководствуюсь? Что через меня действует? Насколько, в каких соприкосновениях я с Богом или с миром? И что я сегодня, ну, представителем чего я являюсь? Либо мира, либо представителем Бога. Братья, это зависит от нас. Зависит сегодняшняя настоящая наша жизнь. И зависит наша вечная жизнь. Мы сегодня выбираем сами, быть ли нам человеком Божьим. Братья, я еще раз обращу на это внимание. Апостол Павел Тимофею четкое утверждение дает. Ты же человек Божий. А я хотел бы закончить вопросом. Я человек Божий? Дал бы Господь, чтобы мы могли, глядя на эти примеры, сами себе дать ответ. Я человек Божий. Аминь.